Владислав Крапивин. В ночь большого прилива. Это просто сон. Я расскажу его точно, как видел. Ни до этого раза, ни потом не снились мне такие подробные и яркие сны. Все помню так отчетливо. Помню, как трогал старые перила в лунном доме, и рука ощущала теплое дерево. Волнистые прожилки и крепкие затылочки сучков, отшлифованных многими ладонями. Помню, как пружинили доски деревянного тротуара, когда на них качался братик. Помню, какой большой и выпуклой была тогда луна. Я видел, что мне 11 лет, и я приехал на каникулы к дяде в Североподольск. Не знаю, есть ли на свете такой город. Если и есть, то не тот и не такой. А дядя и вправду есть, но живет он в Тюмени. Впрочем, это не важно. В рассказе он все равно не участвует. Сон мой начинался так. Будто я проснулся в дядином доме, в пустой деревянной комнате, звонкой, как внутренность гитары, и понял, что пришло хорошее утро. Утро и в самом деле было славное. Весело ссорились воробьи, и чириканье их громко отдавалось в комнате. Часто вскрикивали автомобили. В большом городе такого не услышишь. Я и раньше знал, что дядин дом стоит у крепостного холма, но не думал, что так близко. Окно смотрело прямо в заросший откос. Он был щедро усыпан цветами одуванчиков. Неба я не видел, но одуванчики горели так ярко, что было ясно. Солнце светит вовсю. Я машинально потянулся за одеждой. На спинке скрипучего стула оказались старенькие синие шорты и клетчатая рубашка. Я таких у себя не помнил, но было все равно. Оделся. Заметил, что рубашка чуть маловата, и одна пуговица болтается на длинной нитке. Потом я распахнул окно. Зеленый с желтой россыпью откос как бы качнулся мне навстречу. Я встал на подоконник и прыгнул в утро, полное травы и солнца. Я стал подниматься по холму к развалинам белых башен. Солнце сразу взялось за меня. Даже сквозь рубашку я чувствовал его горячие ладони. Старенькие кеды скользили по траве, и я немного устал. Вытянул руки и лег лицом в желтые одуванчики. Они были мягкие и пушистые. Вы замечали, что у них даже запах какой-то пушистый? Запах летнего утра. Пахло еще травой и землей, но этот пушистый запах был сильнее. Лежал я недолго. Солнце слишком припекало спину, я вскочил и одним броском добрался до остатков крепости. Только снизу они казались белыми. Здесь камень был светло-серый, с рыжими подпалинами какого-то лишайника. Стены почти все были разрушены. Уцелевшими выглядели только две остроконечные шатровые башни. Совсем такие, как рисуют в книжках с русскими сказками. А еще на холме был высокий собор с заколоченным крест-накрест входом, полуразрушенная часовенка и низкий каменный дом, тоже пустой. И тихо-тихо. Ни кузнечиков, ни воробьев. Я оглянулся на город. Увидел коричневое железо крыш, темную зелень тополей, электричку, бегущую по желтой насыпи, два подъемных крана. Там было все так, как нужно. А здесь было не так. Я оказывался как бы на острове. У разрушенной стены валялась чугунная пушка с выпуклым двуглавым орлом на черной спине. Чугун был теплый и шероховатый, весь в оспинках. Я поглядел на уснувшую пушку, перелез через камни и вошел в густую траву. Хорошо помню это ласковое ощущение детства. Идешь по высокой траве, раздвигаешь ее коленками, и метелки травы мягко щекочут кожу. Мне хотелось найти старинную монету или обломок меча, но кругом были трава и камни. Тогда я пошел к башне. Низко за травой темнел полукруглый вход. Я сделал несколько шагов, 5 или 6, и ничего не случилось. Но как мягкий толчок меня остановило предчувствие тайны. Тайны или приключения. Так бывает и во сне, и наяву. Возникает ожидание чего-то необычного. Во сне ты чувствуешь резче. Я остановился и стал ждать. И тут появились эти двое. Впрочем, не было в них ничего странного. Просто двое мальчишек. Пригнувшись, они вынырнули из похожего на туннель входа и пошли мне навстречу. Одному было лет 11, как мне, другому поменьше, наверное, лет 8. Старшего я не сумею описать точно, знаю только, что он был темноглазый, тонкоплечий, с темной косо срезанной челкой. Черты лица почти забылись, но выражение, сосредоточенное и сдержанно грустное, я помню очень хорошо. И запомнилась еще такая мелочь. Пуговицы на темной его рубашке шли наискосок. Словно через плечо была переброшена тонкая блестящая цепочка. Потом, когда мы узнали друг друга, я называл его по имени. Имя было короткое и звучное. Я забыл его и не могу придумать теперь ничего похожего. Я буду называть его Валеркой. Он похож на одного знакомого Валерку. Но это потом. А сначала он был для меня просто мальчик. Немного непонятный и печальный. Младшего я помню лучше. Это странно, потому что он был все время как-то позади, за старшим братом, и не о нем, в общем-то, главная речь, но я запомнил его до мелочей. Ясноглазый такой, с отросшим светлым чубчиком, который на лбу распадался на отдельные прятки. Он был в сильно выцветших вельветовых штанишках с оттопыренными карманами и в светло-зелёной в мелкую клетку рубашке. Помятая рубашка смешно разъехалась на животе и, как василёк, голубел клочок майки. У него были темные от въевшейся пыли коленки и стоптанные сандалии. На левой сандалии спереди разошелся шов. Получилась щель, похожая на полуоткрытый рыбий рот. Из этого рта забавно торчала сухая травинка. На переносице у малыша сидели две или три крапинки-веснушки, а на подбородке темнела длинная царапина. Она была уже старая, распавшаяся на коричневые точки. Верхняя губа у него была все время чуть приподнята. Казалось, что малыш хочет что-то спросить и не решается. Конечно, разглядел я все это позже. А пока мы сходились в шелестящей высокой траве, молча и выжидательно посматривая друг на друга. Я опять ощутил оторванность от мира. Будто я не в середине города, а в незнакомом пустом поле, и навстречу идут люди неведомой страны. Почти сразу это прошло, но ожидание таинственных событий осталось. Вдали протяжно затрубил тепловоз. Оба они обернулись, младший быстро и порывисто, старший как-то неохотно. «Ничего там нет!» — громко сказал мальчик. Я подумал, что они говорят про башню, где недавно были. Видимо, это были исследователи вроде меня. «Что вы ищете?» — спросил я. «Следы», — сказал мальчик. Малыш встал на цыпочки и что-то зашептал ему в ухо. Мальчик улыбнулся чуть-чуть и молча взъерошил малышу затылок. Тот смущенно вздохнул и смешно сморщил переносицу. «Братик», — подумал я. И с той минуты всегда звал его про себя братиком. Может быть, это звучит сентиментально, однако другого имени я ему не найду. Был у мальчика не просто младший братишка, а именно братик, ласковый и преданный. Но вернемся к разговору. Мальчик сказал про следы. «Чьи следы?» «Времени», — спокойно ответил он. «Ничего нет», — понимающе сказал я. «Никаких монет, никакого ржавого обрывочка кольчуги не найдешь. Только пушка. Но ее не утащишь для коллекции».
«Пушка — это не то», — сказал он рассеянно. И спросил, как бы спохватившись.
«А камней с буквами не видел?»
«Нет».
«Значит, никто не знает, где мы», — сказал он почти шепотом и опустил голову. «Иначе они вырубили бы на камнях какой-нибудь знак. Такой, что не стерся бы. Хотя бы одно слово».
«Твои знакомые? Туристы?» — спросил я с разочарованием, потому что только туристы пишут на старинных камнях.
«Нет»,
— с короткой усмешкой ответил он.
«Тогда туристов не было».
«Когда?» — хотел спросить я, но что-то помешало. Не страх и не смущение, а какая-то догадка. И потом, когда он все рассказал, я не удивился и поверил сразу. Мы стояли по колено в траве, и на ее верхушках лежала между нами тень жестяного флага флюгера башни. Я шагнул, разорвал тень коленями и встал рядом с мальчиком.
«Пойдем».
Не то сказал, не то спросил он, и мы пошли рядом, словно сговорившись, что у нас одна дорога.
Из травы мы выбрались на каменистый пятачок. Там сидел и щурился рыжий котенок. Он увидел нас и разинул маленький розовый рот. Или зевнул, или сипло мяукнул.
«Ой!»
— радостно сказал братик. Шагнул было к котенку, но раздумал и стал шевелить пальцами в разорванной сандалии. Торчащая соломинка задергалась. Котенок припал к камню и задрожал от азарта. Потом он прыгнул на сандалию.
«Пуф!»
— сказал братик и легко топнул. Ух, какой свечкой взвился рыжий охотник.
а потом вздыбил спину и боком на прямых ногах ринулся прыжками в травяные джунгли.
«Ой!»
— уже восторженно воскликнул братик и помчался следом. «И мы тоже». Котенка мы не нашли, но было так здорово бежать по траве под горячим солнцем. Мы промчались через весь холм и остановились у противоположного откоса. Глинистая крутая тропинка сбегала среди одуванчиков к городу. Братик раскинул руки и помчался, поднимая подошвами дымки рыжей пыли. Мальчик молниеносно и как-то встревоженно бросился за ним. И я помчался. Цветы одуванчиков сливались в желтые полосы. Синий воздух шумно рвался у щек, свистел в ногах. Город летел ко мне, и я летел к нему навстречу. Впрочем, внизу я полетел по-настоящему. Запнулся за кирпич. Левое колено попало на щебень. Еще не открывая глаз, я знал, что кожа содрана до крови. То же ощущение детства, хотя и не очень ласковое. Конечно, хотелось зареветь, но пришлось сдержаться. Я открыл глаза. Мальчик лежал рядом, ничком. Над ним встревоженно склонился братик. Резкий страх поднял меня на ноги. Я тряхнул мальчика за плечо. «Что с тобой?» Он приподнял голову и посмотрел так, словно хотел увидеть не меня, не эту улицу, а что-то совсем другое.
«Ничего»,
— устало сказал он и встал.
«Всё то же».
Я занялся своей раной. На колени багровел кровоподтёк. Из длинных черных царапин щедро выкатывались алые горошинки крови.
«Приложи подорожник, и все пройдет.
Негромко, со знанием дела, посоветовал братик. Я кивнул и, хромая, отправился искать подорожник. И не знаю, как оказался в незнакомом переулке. Темнели с двух сторон массивные старинные ворота, лежала тень, и сами по себе скрипели деревянные тротуары. Стало грустно, что вдруг потерялись новые друзья. Чувствовал я, что встреча была не случайной. Я стал искать. Менялись улицы, наклонялись навстречу дома. Пружинили под ногами тротуары и качались травы. Солнце уходило за купол старинного крепостного собора. Наконец я увидел мальчика и братика. Они стояли у массивных ворот бревенчатого дома. Дом был похож на деревянную крепость. Мальчик стоял, прислонившись к столбу калитки, а братик лениво качался на прогнувшейся доске тротуара.
«Куда вы исчезли?»
— обрадованно сказал я. «Бегаю, ищу».
«Никуда»,
— равнодушно сказал мальчик.
«Пойдем наверх». «Нет».
«Почему?»
«Не знаю».
«Ну, разве здесь лучше?»
«Не знаю»,
— опять сказал он.
«Не пойму. Здесь все какое-то ненастоящее. Будто все только кажется».
Он пошатал доску забора, словно проверял, может быть, и она не настоящая. Я не удивился, только стало обидно.
«А я?»
— спросил я с неожиданной горечью.
«Значит, и я не настоящий? Ну, посмотри».
Я протянул ему ладонь. Он подумал, взял меня за рукав, потом его узкая ладонь охватила мою кисть.
«Ты? Ты настоящий?»
Сказал он как-то светло и радостно. И я понял, что он мне нужен, что я хочу такого друга. Помню, что с этого момента я стал звать его по имени. А братик смотрел на нас молча и покачивался на доске. Над крышами зеленел край холма, и острые башни с флюгерами белели, как декорации к сказке. Глядя на башни, Валерка сказал.
«Мы жили здесь. Вернее, здесь, но не так. Крепость была целая, и башни новые, и люди там жили. А кругом поля, и такая высокая трава, она при луне как серебро». «Когда это было?» —
спросил я, и стало немного страшно. Он вздохнул и, как бы делая трудный шаг, тихо ответил.
«Ну, наверное, 500 лет».
«Да»,
— неожиданно подтвердил братик. «Как будто холодная волна прошла между нами». Словно все эти 500 лет дохнули ветром, чтобы развеять нас в стороны. Я торопливо шагнул ближе к Валерке.
«Слушай, а может быть, это тебе только приснилось?»
Он не обиделся и не ответил, только головой покачал. Потом сказал.
«Это здесь, как во сне. Если бы не ты».
И было так хорошо, что он сказал: «Если бы не ты, значит, он тоже хотел, чтобы я был с ним». Но это время — 500 лет.
«Как же ты... Ну, как вы попали сюда?»
«Я расскажу. Потом, ладно?» Мы помолчали.
«А как вы живете, у кого?»
Валерка небрежно оглянулся на дом.
«Не знаю, мне все равно. Какие-то старики. Вот он знает, наверное».
И Валерка посмотрел на братика. Тот молча и понимающе слушал нас. Видимо, он знал. Кажется, он вообще знал больше брата.
«А...»
— начал я и вдруг замолчал, устыдившись пустых слов. Отчётливо и на всю глубину вдруг почувствовал, какая же тоска должна быть у этого мальчишки. Как ему хочется домой, где новые белые башни и лунная трава у крепостных стен.
«И никак нельзя вернуться?»
Он медленно поднял глаза на меня и пожал плечами. И тогда опять на цыпочки встал братик. Он что-то сказал ему. Валерка слушал недоверчиво, но внимательно. Потом произнес вполголоса:
«Да ну, сказка».
Братик зашептал опять. Валерка виновато взглянул на меня.
«Он говорит, что если найти очень старый дом со старинными часами, ну, и перевести часы назад... На 500 лет?» — спросил я у братика.
«Да»,
— шепотом сказал он.
«И тогда что?»
«Тогда, наверное, порвется цепь».
«Какая цепь?»
«Не знаю».
«А откуда ты все это взял?»
«Не знаю».
Он чуть не плакал от того, что не знает. Валерка ласково взял его за плечо. Я сказал:
«Рядом с нами есть очень старый дом, он заколочен».
«А часы?»
«Надо посмотреть».
Но я уже был уверен, что часы там есть. События нарастали, и время ускоряло бег. Я помню пустой солнечный двор старого дома, крыльцо с витыми столбиками, потрескавшиеся узоры на карнизах, галерею с перилами. Окна и дверь были забиты досками. Мы подошли к окну.
«Надо оторвать доски», — сказал я.
«А если увидят?» — засомневался Валерка.
«Все равно лучше сейчас оторвать. Если сейчас увидят, скажем, просто так поиграть хотели. А если ночью заметят, решат, что воры».
«Давайте», — согласился он. И тут пришел страх. Непонятный и тяжелый. Это бывает лишь во сне. Кругом пусто и солнечно, а страшно так, что хочется бежать без оглядки. Но если побежишь... Ноги откажут, и случится что-то жуткое. Я не побежал. Тугим, почти физическим усилием я скрутил страх и взялся за край доски. Валерка за другой. С отвратительным кряканьем выползали ржавые гвозди. Освободив окно, мы пошатали раму, и створки мягко разошлись. В доме стоял зеленый полумрак, пробитый пыльным солнечным лучом. Часов мы не увидели, но из глубины доносилось тяжелое металлическое тиканье. Страх медленно проходил.
«Лезем»,
— прошептал я.
«Надо в полночь»,
— возразил Валерка.
«Конечно»,
— сказал я с неожиданной досадой. «Ну, конечно, все такие дела делаются в полночь. Чушь какая-то».
«Да не обязательно»,
— откликнулся он виновато.
«Но стрелки можно вертеть, пока бьют часы. Вертеть надо очень долго, а в полночь часы бьют дольше всего».
На это нечего было возразить. Мы закрыли окно.
«Слышишь?»
— вдруг спросил Валерка.
«Что?» «Труба играет. Далеко-далеко».
Я не слышал и сказал: «Наверное, электричка трубит».
«Да?»
— неуверенно проговорил он. А братик посмотрел на меня осуждающе. И тут наступил вечер. Мы снова поднялись на холм к развалинам стены и сели на пушку. Она еще не остыла от дневного солнца. От стены тоже веяло дневным теплом, но воздух посвежел. Резко пахло холодными травами. Последние краски дня перемешались с вечерней синевой. И встала круглая луна. Очень большая и какая-то медная.
«Луна была такая же»,
— вдруг тихо сказал братик. Я не видел его, потому что между нами сидел Валерка. Я наклонился и посмотрел на братика. Мне показалось, что он плачет, но он просто сидел, упершись лбом в колени, и теребил траву. Потом он резко поднял голову.
«Опять
— напряженно сказал Валерка. «Слышишь?» Я прислушался, и на этот раз действительно услыхал, как играют гарнисты. Далеко-далеко. 5 медленных и печальных нот перекатывались в тишине. Вернее, где-то позади этой тишины, за горизонтом уснувших звуков. «Та-та, та-та-та». «Ну и что?» — неуверенно спросил я.
«Кругом много лагерей. Отбой играют. Что такого?»
«Наверное», — согласился Валерка. «Только разве это отбой?»
«Это зовущий сигнал», — спокойно и уверенно сказал братик. «Ты не помнишь?»
Валерка не ответил. Сигнал, печальный и незнакомый, звучал во мне и все повторялся. Как-то сами с собой подобрались к нему слова. «Спать не ложитесь, ждет вас дорога».
«Что им не спалось, гарнистам?»
«Я был трубачом», — вдруг сказал Валерка, не глядя на меня.
«Ну, я обещал рассказать. Я был трубачом и дежурил на левой угловой башне. Всегда. И в тот вечер тоже. Они взяли крепость в кольцо, а у нас не хватало стрел. Они жгли костры, и всадники Доната скакали у самого рва».
«Кто такой Доната? Князь или вождь?»
«Начальник Орила», — сказал Валерка. И я больше не стал спрашивать. И Доната послал Ассана, своего брата и друга, будто для переговоров. Ассан поднял шлем на копье, и мы, когда увидели его без шлема, опустили мост. Мы не знали. Он въехал на мост и перерубил канат. Мост уже нельзя было поднять. Доната с конниками ворвался в ворота, а следом вошли тяжелые меченосцы и полезли на стены, на галереи, на башни.
«Ты был без оружия?»
«Вот у него»,
— Валерка посмотрел на братика.
«Был маленький лук. Ну, игрушка. Даже кожаный щит пробить было нельзя. А меченосцы пришли в панцирях. Они, наверное, не тронули бы нас, но я заиграл, чтобы у дальних стен построились для рукопашного боя. Тогда меченосец замахнулся на меня. Я закрылся от меча трубой, отступил на карниз, а мы были вместе». Он неожиданно притянул братика за плечо, и тот послушно прижался к старшему брату. «Я отступил», — сказал Валерка, — «и толкнул его нечаянно. Он упал в ров. Тут уж я про все забыл, обернулся, чтобы посмотреть, испугался, а он даже не ушибся. Было невысоко, и трава густая. Стоит внизу и на меня смотрит. Я обрадовался, а меня вдруг как толкнет что-то. Я упал, и вот здесь».
«Если бы ты знал», — тихо сказал он,
— «ходишь, ходишь по этой траве. Думаешь, может, хоть камешек знакомый попадется, а ничего нет. И как там кончился бой?»
Я молчал.
«У меня даже трубы не осталось», — вздохнул Валерка.
Наяву я, конечно, бросился бы в темную пропасть догадок, кто он, откуда. Не было здесь никакого Доната с тяжелыми меченосцами, с какой планеты эти двое мальчишек, из какой Атлантиды. Уж чего-чего о фантастике я начитался и умел размышлять о таинственных ветрах пространства и времени. Но там, на крепостном холме, я думал совсем о другом. Я с возрастающей грустью думал, что скоро он уйдет. Мне очень нужен был друг, но Валерка собирался уйти, и братик тоже.